Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1041 день войны. Главные новости понедельника, 30 декабря. Новый обмен пленными. Украина вернула 189 защитников. Женщина с красным маникюром. Стало известно имя россиянина, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче. США предоставили Украине новый пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов. И чего ждут украинцы от нового 2025 года, узнаете в конце выпуска. Начинаем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боестолкновений. 83 раза российские войска атаковали на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. 46 раз пытались прорвать украинскую оборону в Курской области. Российские военные снова запускали по территории Украины шахеды в воскресенье вечером с восточного направления. Также была обнаружена новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север. Впоследствии воздушные силы предупредили о новой группе шахедов из Донецкой области в Днепропетровскую, а также о шахедах, летящих на Днепр с востока. В течение всего 2024 года российские военные выпустили только по Киеву более 1600 средств поражения – ударных дронов, крылатых баллистических и гиперзвуковых ракет. Сигнал тревоги в украинской столице звучал 500 раз. Такие цифры приводят представители Киевской городской администрации. Во время самой массированной атаки россияне применили одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 ракет «Кинжал». За 2024 год в Киеве было повреждено около 550 жилых домов, в результате чего почти 120 человек остались без жилья. 30 декабря Украина в результате очередного обмена военнопленными вернула 189 защитников. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он уточнил, что среди вернувшихся на родину – защитники Азовстали и Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиной, военные с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты и офицеры. Между тем стало известно имя еще одного россиянина, причастного к убийствам мирных жителей в Буче. Национальная полиция Украины назвала 29-летнего российского военного Артема Тараева причастным к убийству Ирины Филькиной, фотография которой в марте 2022 года облетела все мировые СМИ. Сообщается, что Тараев был командиром 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. По версии украинской полиции, 5 марта 2022 года он отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в Буче в районе перекрестка Яблонской и Водопроводной улиц. Напомним историю Ирины Филькиной.
Фотография убитой Ирины Филькиной стала одним из символов зверств российских военных в Буче. Знакомые опознали 52-летнюю женщину по ярко-красному маникюру с сердечком на одном из пальцев. Филькина работала оператором котельной в гипермаркете «Эпицентр». Когда началась война, Ирина попыталась вернуться домой, но в результате осталась на рабочем месте, спасаясь от обстрелов и помогая людям. 5 марта Ирина поехала на велосипеде домой, в село Михайловка-Рубежовка, через Бучу и Ирпень. По дороге женщина звонила дочери Ольге, но потом перестала отвечать. Предположительный момент убийства Ирины попал на видео. На видеокадрах видно, как по велосипедисту, который едет по улице Яблунской, стреляют российские военные. Дочь Ирины Ольга уверена, россияне прекрасно видели, в кого стреляют. В мирную женщину, у которой не было с собой никакого оружия, и ее просто невозможно было перепутать с военной. Дочь Ирины Филькиной создала благотворительный фонд в ее память. Она помогает детям, которые потеряли родителей в результате российской агрессии.
Напомню, российские власти, в частности Минобороны, не признают убийств мирных жителей в Буче. Российские пропагандисты утверждали, что все это вообще постановка и не имеет отношения к реальным событиям. Списание кредитных долгов может стать новым инструментом принуждения россиян идти воевать. Разведка Великобритании проанализировала новую российскую законодательную инициативу. С подробностями Алексей Горбачев.
Законодатели предлагают списывать долги всем, кто подпишет контракт с Минобороны России после 1 декабря 2024 года. Речь идет о дополнении к программе «Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих». Инициатива будет распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей, это около 95 тысяч долларов. При этом списать долги можно будет не только самому контрактнику, но и его жене. Британская разведка напоминает, что по данным медиазоны, с октября 2022 года россияне оформили более 400 тысяч заявок по погашению ипотеки и личных кредитов. При этом потери на фронте растут. Уже сейчас, отмечают аналитики, они составляют 760 тысяч убитыми и ранеными, а в ноябре этого года составляли более 1500 человек в день. Финансовые стимулы почти наверняка направлены на то, чтобы обеспечить достаточное количество пополнений для неуклонно растущих потерь, говорится в обзоре. Кроме того, используя такую мотивацию, Россия пытается избежать новой волны мобилизации, которая вряд ли вызовет общественную поддержку и спровоцирует очередной отток граждан из страны. Согласно прогнозам британской разведки, списание выплат по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки. А это, в свою очередь, почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к возможным экономическим потрясениям.
Алексей Горбачев о докладе британской разведки. Тем временем потери несет не только российская армия, но и северокорейская. Солдаты КНДР несут потери под Курском, поскольку россияне оставляют их незащищенными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Детали еще до Курщины, бои за участием.
Детально по Курской области, бои с участием северокорейских военных. У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен. Их свои же добивают. Есть такие факты. На штурмы россияне их посылают так, чтобы у них была минимальная защита. Сегодня поступило сообщение о нескольких северокорейских солдатах. Нашим войскам удалось взять их в плен, но они были тяжело ранены, и спасти их жизни не удалось. Это один из примеров безумия, на которые способны диктаторские режимы. Корейский народ не должен терять жизни своих людей в боях в Европе. На это могут повлиять соседи Кореи, в том числе и Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях о том, что война не должна расширяться, то он должен оказать соответствующее давление на Пхеньян.
Расширюватись. Потребен відповідний вплив на Пхеньян.
Президент Украины Владимир Зеленский о потерях КНДР. В свою очередь, Вашингтонский институт изучения войны в своем очередном обзоре пишет о том, как Путин пытается усидеть на двух стульях, одновременно угождая своему ультранационалистическому электорату и пытаясь не спугнуть мигрантов как рабочую силу для экономики и армии. Эксперты проанализировали новую путинскую стратегию противодействия экстремизму. Они отмечают, что Путин закрепил свою так называемую политику денацификации Украины в новом документе государственной стратегии. Таким образом, он демонстрирует, что продолжает выдвигать те же требования по отстранению украинской власти, которые выдвинул в 2022 году, начав войну. В отчете указывается, что последнюю версию такой стратегии Путин подписал в 2020 году. Версия же этого года впервые содержит упоминание о русофобии, которую документ определяет как, цитата, «недружественное, предвзятое и враждебное отношение и дискриминационные действия в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных к России государств». Документ 2024 года, в отличие от прошлой версии, также называют Украину главным источником экстремизма и обвиняют ее в распространении неонацистских идей. В документе отмечается, что России необходимо ликвидировать источник экстремистских угроз, которые исходят из Украины. Это подтверждает отказ Путина рассматривать какие-либо компромиссы, делают вывод эксперты института. Подписанная Путиным стратегия также содержит пункты, в которых утверждается, что мигранты в России ведут незаконную деятельность и способствуют распространению экстремизма. Документ призывает Россию ужесточить миграционную политику, а также скорректировать образовательные программы на Южном Кавказе и в Центральной Азии, чтобы предотвратить, цитата, «распространение русофобии». Соединенные Штаты объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В списке предоставляемых вооружений – оружие, боеприпасы и снаряжение. Детальнее расскажет Алекс Григорьев.
О предоставлении очередной помощи Украине президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил в понедельник 30 декабря. Речь идет о поставках снаряжения в сфере безопасности на сумму 2,5 миллиарда долларов. Пакет делится на две части. В первую входит вооружение, боеприпасы для систем противодействия беспилотникам, ПВО и ракетных систем «Хаймерс», артиллерийские снаряды, ПТРК «Джавелин» и АТ-4, саперное снаряжение, а также средства связи, программное обеспечение, униформы и так далее. Вторая часть касается инициативы безопасности на сумму в 1 миллиард 220 миллионов долларов. Джо Байден также поручил своей администрации следить за тем, чтобы необходимая помощь доставлялась Украине как можно быстрее. Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности, заявил президент США. Впрочем, ранее газета Wall Street Journal писала, что администрация Байдена до завершения его полномочий в январе следующего года вряд ли успеет отправить Украине военную помощь на все средства, ранее утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа. Ну а глава Минфина США Джанет Йеллен в понедельник, 30 декабря, объявила о перечислении Украине почти 3,5 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки. Йеллен заявила, что Украина нуждается в критически важных ресурсах на фоне усиления российских атак на гражданское население и инфраструктуру, и подчеркнула, что экономическая помощь от США и союзников сейчас имеет решающее значение.
Алекс Григорьев о новой американской помощи Украине. Добавлю, США также предоставят Украине 15 миллиардов долларов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. И еще несколько слов об индивидуальной поддержке со стороны граждан США. Американский бизнесмен и филантроп Говард Грэм Баффет посетил южную границу Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба страны, уточняя, что Баффета познакомили со спецификой охраны границы и инженерным обустройством пограничной инфраструктуры. Отмечается, что во время встречи бизнесмены и украинские пограничники обсудили дальнейшее сотрудничество. Город Грэм Баффет известен поддержкой Украины. Он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого, знаком отличия «Национальная легенда Украины» и «Золотое сердце» за значительный вклад в укрепление суверенитета и популяризацию Украины в мире. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с визитом в Дамаск. Он заявил, что Украина готова к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, а также уделил особое внимание продовольственной поддержке страны.
Мы обещали поддержку в обеспечении продовольственной безопасности и выполнили это обещание в кратчайшие сроки. Завтра в Сирию прибудет более 20 грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины». Российские и асадовские режимы основаны на насилии и пытках. Мы убеждены, что в стратегической перспективе ликвидация российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки, даже если это потребует определенного времени.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига об украинской помощи Сирии. Набирает обороты конфликт Владимира Зеленского со словацким премьером Робертом Фицо. В Словакии возмутились из-за заявления украинского президента о том, что Фицо своими угрозами прекратить поставки электричества в Украину открыл второй энергетический фронт. С подробностями европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
Между Словакией и Украиной все активнее разгорается дипломатический конфликт. После визита Фица в Москву и его упрека в сторону Киева за нежелание продолжать транзит российского газа через украинскую территорию, словацкий премьер написал письмо лидерам ЕС с жалобами на Зеленского. Обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антонио Коште, Фица заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа является односторонним и гораздо больше повредит странам ЕС, чем России. Сразу оговоримся, в Еврокомиссии так не считают и неоднократно заявляли, что к прекращению поставок российского газа в ЕС полностью готовы. Однако по расчетам Фица все выглядит совсем не так. В случае прекращения транзита, пишет он, Россия потеряет лишь 2,5 миллиарда евро в год, в то время как Евросоюз заплатит около 120 миллиардов евро больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и в 2026 годах. Фица заявил, что в результате в Словакии вырастут цены на газ, а страна окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам. В этой ситуации выиграют только Соединенные Штаты Америки, считает Фица. Премьер-министр Словакии также выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что если Киев все же прекратит транзит российского газа с 1 января, Словакия перестанет поставлять Украине электроэнергию. Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что импорт электричества из Словакии в Украину составляет 19%, и если Братислава откажется поставлять ее Киеву, она потеряет 200 миллионов долларов в год. Кроме того, Зеленский пообещал работать и с другими странами ЕС, чтобы поддерживать стабильные поставки электроэнергии в Украину. Любые произвольные решения в Братиславе и распоряжения Москвы Фица относительно электроэнергии не могут прекратить электроснабжение Украины, но они, безусловно, могут прервать связи нынешних словацких властей с европейским сообществом, написал Зеленский в соцсети X. Он также обвинил Фитца в том, что тот по приказу Путина решил открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов словацкого народа. Министерство иностранных дел Словакии эти слова возмутили. Слова украинского президента там назвали спекуляцией, а обвинения в союзе Фитца с Путиным – сфабрикованными. В ведомстве также подчеркнули, что поскольку Украина, цитата, «находится в затяжном военном конфликте», ей следует воздерживаться от создания новых противников или выдумывания идей второго фронта. Впрочем, в Брюсселе, разъехавшимся на рождественские каникулы, на этот обмен взаимными упреками пока не реагируют. Ранее в Еврокомиссии подчеркивали, что у Словакии было достаточно времени, чтобы подготовиться к прекращению поставок российского газа.
Валентина Васильева о развивающемся конфликте между Владимиром Зеленским и Робертом Фицо. И последнее. Чего ждут украинцы от нового 2025 года? Об этом жители разных украинских городов, в частности Сум и Киева, спросили журналисты агентства «Франс Пресс».
У нас есть президент Зеленский, который ведет наш народ к победе. Я думаю, что ему надо помогать. Помогать всем, чем кто может. Каждый на своем месте. Я думаю, что победа будет.
Я думаю, как и все украинцы. Ожидаем победы, конечно, нашей украинской настоящей победы. И так как мы из Сум, для нас это очень важно, потому что сейчас, в 2024-м, ситуация очень обострилась в нашем городе.
В нашем месте. Это дуже відчутно.
Я думаю, что в Украине должно что-то измениться к лучшему, потому что все же наступает Новый год. Все люди желают лучшего, и чтобы закончилась война, это самое главное.
Только что была на Майдане и смотрела детские рисунки. Там один рисунок меня очень поразил. Девочка 7 лет нарисовала Украину в виде пазла. Часть Украины – оккупированный Крым, часть – оккупированный Восток, и часть Украины – свободная. Детские руки и руки наших военных складывают этот пазл. Очень хочется, чтобы этот рисунок был пророческим.
Это был уличный опрос агентства «Франс Пресс». На этом заканчиваем наш очередной выпуск, последний в 2024 году. Завтра и послезавтра у команды подкаста выходной, так что встретимся уже в 2025. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!